ну, конечно, 2 часов на то, чтобы разобрать притчу о блудном сыне и милосердном отце у нас нет, но как минимум, по крайней мере, 20 минут на это у нас точно есть. И было бы интересно, потому что я думаю, что не лишним никогда будет раскрыть ее. И несмотря на то, что за воскресным богослужением читался этот евангельский отрывок, это же тема действительно всей седмицы, всей недели, и поэтому были бы, наверное, рады, если бы для наших зрителей вы продолжили как-то такой свой духовный анализ этой притчи.
Ну да, так получилось, что у нас в начале каждой недели встречи с сотрудниками и службы милосердия, такая, так называется, оперативка, совещание, и в соборе Успения Пресвятой Богородицы. И обычно мы что-то говорим, разбираем. Вот на этой неделе, в начале, мы как раз читали этот евангельский отрывок, притчу о блудном сыне. Ну и так удивительно, конечно, и люди поделились своими переживаниями, и мысли какие-то родились. Ну вот, да. Житель страны той. Никто не давал насытиться этой пищей. И сказано, придя в себя, то есть дойдя до определенного состояния страдания, голода, нужды, на краю пропасти. Но так часто бывает, Господь нас попускает впасть в те или иные потрясения, чтобы потрясти наш этот как бы железобетонный состав нашей души, чтобы возникли хоть какие-то расколы, в которые могла проникнуть благодать милости Божией. И вот блудный сын стал нуждаться и пришел в себя. Это очень важное такое указание как раз вот на духовное состояние, с которого начинается восстание от греха. Мы все находимся вне себя, мы вышли из себя, мы в каком-то смысле сшедшие с ума, то есть мы потерявшие здравый ум, блуждающие. И наш ум, наша энергия души, она расплескивается в этом мире. А лукавый очень крепко держит наш ум в своей власти через воображение, через помыслы, через память и не дает уму вернуться в свое законное место. Потому что наш ум, наша энергия должна быть внутри нашего организма. И вот блудный сын пришел в себя и вспомнил об отце, и готовит исповедь, что «Отче, согрешил я на небо и пред тобой уже недостоин, нарещися, сын твой, прими меня в число наемников твоих». Исповедь приготовил, и вот здесь в нем происходит то, что не происходит очень часто в нас. Потому что у нас жизнь, как правило, всегда в таких мечтах. Вот начну новую жизнь с понедельника, вот брошу курить, ну вот сейчас еще сегодня, вот еще немножечко, а вот завтра. И вот с понедельника и вот все время такое откладывание решительного восстания от греха. Встал и пошел. Встал и пошел. Очень непросто отвязаться от жителя страны той, потому что он крепко держит в своей власти нашу душу. К слову, кстати, вспомнить. Бывает такое заблуждение, ну и порой мы встречаем в церкви, ну, священники, что люди, они не хотят оставлять грех, ну, как бы думают, что я вот сейчас еще погрешу, а потом согрешу, покаюсь. Вот на этой неделе у нас прошла встреча с психологами, которые окормляют, ну, как сказать, не окормляют, а несут свое послушание в женских консультациях и беседуют с женщинами, которые идут на прерывание беременности. Это, конечно, тяжелейшее послушание, но потому что женщины-то ведь, которые приходят, но они бесноватые. Потому что ну, это невозможно в нормальном состоянии вот, пойти на такой поступок. Это вещь противоестественная. Животные так не поступают. То есть это какое-то одержание души, особое какое-то состояние, когда человек ну, перестает быть человеком и поступает ну, демоническим образом. Вот. И, конечно, требуется очень собранная жизнь, чтобы не погибнуть при вот таком контакте с, ну, с тяжело духовно больными людьми. И вот одна женщина рассказывает, что приходит верующая, ну как бы мы говорим, которая осознает, что аборт это грех, это убийство, отдает себе в этом отчет, и у нее такая идея, что ну что сделать, ну такие вот обстоятельства, но я сделаю сейчас этот шаг, потом схожу, покаюсь, поставлю свечку, ну и Бог меня простит. На самом деле тут надо, конечно, очень серьезно по этому порассуждать, потому что бывают ситуации, когда, ну, когда Господь не прощает. Когда, ну что мы можем здесь вспомнить? Можем вспомнить эпизод с Иудой. Господь его неоднократно пытался выправить, что Иуда, что ты делаешь, зачем, как ты, куда ты идешь. Он целенаправленно, устремленно шел к своей цели, за сребрениками. То есть он осознанно выбрал грех. В каком-то смысле это хула на Святого Духа, когда он выбирает, понимая, что это предательство, но выбирает этот грех. И когда вот такое происходит, когда осознательно человек. Петр, это другая история, да, что он по самонадеянности сказал, что все, если отрекутся, я не, даже если умереть, не отрекусь. И Господь его самоуверенность смирил, попустив ему быть испытанному. И он смолодушествовал, испугался женщины. Отрекся, вышел и горько заплакал. И вот эти слезы, они оживили душу, они смогли как-то пробудить покаяние, вернуться к Богу. Иуда тоже раскаялся, но его покаяние, оно привело его к окончательному отчаянию. И он шед удавися. И вот когда человек осознанно выбирает страшный грех и в надежде на то, что он каким-то образом там вернется, может случиться так, что абсолютно дьявол завладеет его душой, и ну, понадобится какая-то сверхпромыслительная забота Бога в виде несколько лет, может быть, поболеть раком, пострадать, вымучиться, попытаться как-то переболеть вот такое отречение от Бога сознательное и каким-то образом вернуться. Эту притчу можно вообще читать всегда, когда душа тоскует, когда отчаяние наступает, когда руки опускаются. Потому что как бы далеко мы ни ушли, но когда сын был еще далеко, отец увидал его и мил ему бысть, и бросился, и нападе на выю его, и облобыза его. И сын начинает свою исповедь. Отче, согрешил я на небо пред тобой, и уже недостоин назваться сыном твоим. Здесь отец его обрывает, потому что недостойным сыном мы можем быть, а наемником у отца быть не можем. Не так нас задумывал Господь. Он для нас уготовил царство. И он принимает покаяние, возвращает ему прежнюю одежду, возвращает перстень, знак власти в его доме, вводит в свой дом. То есть отец ждет. Он нас бесконечно любит, и он каждый день выходил и всматривался, когда же появится силуэт любимого сына. Ну и начинают веселиться. А дальше вот эта тема тоже со старшим сыном. Старший сын пришел с поля, услышал ликование, спросил у слуг, что произошло. Говорят, вот вернулся брат твой, отец его принял живым, здоровым и устроил для этого праздник. И он не захотел войти. То есть зависть. Зависть, неприязнь, злоба стала изъедать его сердце. Когда отец вышел, говорит, сын, зайди, порадуйся моей радости, что вот обрел я сына живым. Он говорит, он упрекает отца, говорит, этот твой сын, он не говорит мой брат, он говорит, твой сын, который изъел твое имение с любодейцами, я тебе всю жизнь служил, и ты мне не дал даже там утешиться немногим, а он вернулся, и ты ему заколол тельца у питанного. И он ему как бы напоминает, что говорит, сын, вот брат твой погибал и ожил, пропадал и нашелся. Не об этом надо думать, а о том, что душа спаслась. И вот эта тема, что мытари и блудницы, кающиеся, восхищают Царствие Божие перед фарисеями, мнимыми праведниками. Так часто бывает, что мы как бы застреваем вот в самонадеянности, да, что наше покаяние теряет силу, потому что мы все делаем правильно. И мы начинаем, ну, сейчас пост начнется, и мы так будем смотреть искоса и свысока на тех людей, которые будут кушать мороженое, ну, грешники, они не постятся, мы постимся, мы мороженое не едим. Ну и прочее, прочее. Как люди приходят в храм. Мы-то в храме давно. Что он пришел тут в неподобающем виде? Как он себя ведет? Как он молится? Как он крестится? Вот. И Господь говорит, ну, надо порадоваться, что он пропадал и нашелся, что он пришел в храм. Это тоже такой замечательный опыт переживания этой истории.